Глава шестая. Мокрая трава. Парк, разбитый вокруг корпусов университета Бунг-Лайнари, призывал к пешим прогулкам, уединению, пикникам, поцелуям в зарослях, к чему угодно, кроме учебы. Бредя вдоль платановой аллеи, Диего размышлял о том, что доведись ему быть студентом здешней обители науки, и он бы нашел парку тысячу чудесных применений. Под пальмами, воздевшими к облакам паучки жестких листьев, хорошо вздремнуть в жаркий полдень. В бамбуковой роще отлично позавтракать хлебом, сыром и вином под лепет ручья. Тень от кипарисов намекает, что после завтрака вредно много ходить пешком, и немного вредно. Улыбка не сходила с лица маэстро. Кривая, не слишком веселая, но все-таки улыбка. Сегодня к ним в бунгало приперся ручной геккон. А Карни приготовила острый суп. Нет, по порядку. Аренда бунгало стоит дешевле съемной квартиры. До сезона дождей, как уверяют местные, далеко. И крыша протекает чуть-чуть. Можно подставить таз. А геккон явился от соседей, семьи Тайкхе, ныряльщиков за жемчугом, шустрых и смуглых человечков, сдавших жилье Пералю. Веранду бунгало хозяева и не подумали застеклить. Геккон ночью влез на перила, пробежался по столбу и забрался в открытую форточку кухни, бесшумный, как диверсант. С рассветом Карни застала ящерицу на месте преступления. Геккон заканчивал жрать выводок новорожденных мышат, притащив их невесть откуда на разделочный стол. Визгу было. Диего влетел на кухню с кинжалом наголо в полной уверенности, что дом захватили наемники маркиза, и вот-вот начнется резня. На веранде уже голосила мамаша Тайкхе, та еще кликуша, чудом догадавшись, кто виновник переполоха. Вокруг мамаши приплясывала банда детей, умоляя пощадить убийцу. С заметным опозданием Диего сообразил, что это кличка Геккона, и заверяя, что убийца больше не будет. Вдалеке на плоской крыше своего бунгало стоял глава шумного семейства и что-то показывал Диего руками, судя по жестам, что-то ужасное. Позже за кувшином пальмового вина выяснится, что патриарх умолял маэстро оторвать сучьему геккону башку, суля за этот подвиг все блага земные. Патриарх мечтал настоять на убийце бутыль самогона, но боялся жены, вернее, жениной мести за любимца. Короче, скандал завершился уверениями в вечной дружбе, и мамаша Тайкхэ, сломя голову, ринулась открывать Карне секреты кулинарии. В курином бульоне проварить корень галангала и лимонную траву, влить рыбный соус с перечной пастой, добавить креветки, древесные грибы и листья кориандра. Суп вышел на славу. Жидкий пожар. А ведь дома в Эскалоне, размышлял Диего, ей в страшном сне не приснилась бы кухня. Электроплита на 4 конфорки. Для меня, привыкшего к котелку над костром, это чудо цивилизации, для нее же кромешный ужас, древняя руина. Дочь маркиза де Кастельбро варит куриный бульон из жилистого, умершего от старости петуха. Дочь Гранде Эскалона идет на рынок за лимонной травой и кориандром. Я злюсь. Карни смеется, говорит, что все замечательно. По утрам у нее красные глаза. Это от недосыпа или от слез. Она смеется. Я притворяюсь, что смеюсь в ответ, и все больше презираю себя. Душу просрал, совесть просрал. Любимую женщину выгнал из дворца в трущобы. Сижу на ее шее, драгоценности проедаю. Эй, маэстро, сукин ты сын! С завтрашнего дня ночные дежурства на верфях. Через 2 ночи на 3-ю. Это называется на полставки. Подставляй карман, золото градом посыплется. Теперь я понимаю, почему Карни решила лететь на Хиззац. В здешнем бардаке растворяешься, как жемчужина в уксусе. Теряешься щепкой в траве. Хоть с визави, хоть без, и чеши яйца. Вот ведь прицепилась, зараза. Тут, по-моему, все их чешут днем и ночью. Улыбайся, солдатик. Тебе надо улыбаться почаще, чтобы не ездить Карни по мозгам своей кислой рожей. Такая улыбка, кривая, но улыбка. «Вы в приемную комиссию?» «Что?» «Нет, я...» «Принимают в главном корпусе?» «Не знаю, я здесь. Извините, я спешу». Диего проводил взглядом умчавшуюся абитуриентку. Шортики в пол задницы, топик, едва прикрывающий соски, люминесцентные пятки, сочный писк моды. Самое то для побиения камнями. Блудница. И добрые эскалонцы взялись бы за булыжники. Господи, сам видишь, на чертов хизац никаких камней не хватит. А ведь впереди еще вся Айкумена. На днях маэстро выдержал целую баталию с Карни и проиграл вчистую. Энкарна Алдонза Мария де Кастельбро, ссылаясь на жару и провинциальность своего ястреба, одевалась так, что абитуриентка рядом с ней могла служить образцом пристойности. «Вы в приемную комиссию?» «Нет, я...» «Умчалась». «Или умчался?» Откровенно говоря, Диего не понял, с кем говорил. Терзаясь сомнениями, он сам не заметил, как свернул в боковую аллейку. Слух отследил звон клинков раньше, чем рассудок догадался, что близок к цели поисков. Минута, другая. И глазам Диего открылся прямоугольный, обнесенный красным бордюром газон, на котором, маневрируя вокруг громадной араукарии, фехтовали двое юношей. «Черт побери, две девушки!» Маэстро ввели в заблуждение наголо бритые головы фехтовальщиц и узкобедрые, поджарые, скорее мальчишеские фигуры. «Вы в приемную комиссию?» «Да». «Принимают в главном корпусе?» «Да, торопитесь, скоро перерыв». «Спасибо». «Ложь во спасение», — подумал Диего. Убрав таким образом с дороги целую стайку юнцов, ринувшихся на перегонки к главному корпусу, он переступил через бордюр, стараясь держаться на расстоянии от сражающихся девиц. То, что клинки, шпаг и кинжалов заточены по-боевому, маэстро отметил еще на подходе. И наконечников нет, острия торчат самым опасным образом. Учителя, занимающегося с молодыми фехтовальщицами, кстати, где он, следовало бы лишить диплома. Боевые клинки и никакой защиты. Хотя бы нагрудники из воловьей шкуры, маски, перчатки. Вместо этого матерчатые тапочки, штаны в обтяжку до колена, яркие размахайки. Девицы дрались без лишнего азарта, демонстрируя определенные навыки. И все равно маэстро полагал риск чрезмерным. Он не разделял мнение, что шрамы украшают мужчин. И уж точно был уверен, что шрамы уродуют женщин. Встав у кустов, чьи ветки усыпали грозди мелких бледно-синих цветов, он принялся наблюдать. И вскоре ахнул от изумления, мысленно обозвав себя идиотом. Та из девиц, что была повыше, прижала шпагу соперницы к стволу араукарии, прыжком тигрица сократила дистанцию и, опередив низкорослую на полтемпа, без колебаний вонзила кинжал ей в глотку. Хлынула кровь. Несчастная захрипела. Колени ее подломились. «Господи, да свершится воля твоя!» Кровь, хрип, сгибающиеся колени. Все это произошло лишь в воображении маэстро. На деле же острие кинжала отлетело от нежной плоти, словно наткнулось на броню. «Туше!» — крикнула высокая. Низкорослая попыталась шагнуть от дерева в сторону, высвобождая шпагу. Маневр не удался. Казалось, на шею бедняжки привесили ожерелье из мельничных жерновов. Теперь-то колени ее подогнулись на самом деле. Под гнетом невидимой тяжести девица упала сперва на злосчастные коленки, ободрав их о жесткий газон, а там и ничком, ткнувшись лицом в траву. Рука ее нащупала ремешок, поддерживающий штаны. Что-то там сделала, и ожерелье сгинуло. «Туше!» — согласилась низкорослая, поднимаясь без труда. «Я рассчитала удар за три темпа до финта», — высокая рассуждала так, словно стояла на кафедре перед аудиторией. Она почти не запыхалась. В этой комбинации укола в горло не избежать. Вероятно, 96% ровно. Повторим? Низкорослая кивнула, становясь в позицию. «Я жду», — напомнила она, видя, что высокая медлит с началом. Вместо атаки высокая, не двигаясь, смотрела на Диего. По птичьи, склонив голову к плечу, фехтовальщица изучала маэстро с головы до ног. Под ее взглядом Пираль чувствовал себя сосчитанным, взвешенным и измеренным до тысячной доли процента. «Гематры», — понял он, — «верней, гематрийки». Его смущало, что девушка улыбалась. Это не было улыбкой заученной и отработанной, как у тех гематров, кого он знал. Девушка улыбалась с вызовом, демонстрируя живую, естественную мимику. «Естественную для меня», — исправился маэстро. «Если она гематрийка, для нее это чудо. Или она гениальная актриса?» От отца он слышал, что прославленная Каэтана Родригес, любимица портера и галерки, могла по выбору режиссера зарыдать, расплакаться или пустить по щеке одинокую слезинку из того глаза, который был обращен к публике, не прекращая размышлять над выбором платья к званному ужину. «Вам не нравится моя прическа?» — спросила высокая. Она говорила с откровенной агрессией. Возможно, ее разозлил слишком пристальный взгляд Диего. Может быть, она вообще не любила мужчин, в особенности мужчин определенного типа, какой берут в эскорт услуги. Маэстро пожал плечами. «Ваша прическа, сеньорита, это ваше дело. Вам не нравится мой стиль одежды?» «Черт возьми», — подумал Диего, — «она ведь не отстанет». Впервые в жизни он столкнулся с агрессивностью гематров, с чувственным, активно проявляемым напором. Раньше он полагал, что это невозможно. Впрочем, знания маэстро о гематрах стояли на шатком, ограниченном опыте. Мар Яффе, Мар Фриш, двое-трое случайных знакомых, сплетни, слухи. Слишком много невозможного случилось в последнее время, чтобы придавать значение таким пустякам, как поведение высокой фехтовальщицы. «Ваша одежда, сеньорита, это тем более не мое дело».
«Сеньорита?
Ну да, и акцент. Я говорю на унилингве с акцентом.
Еще с каким? Вы старофимы?»
«Да».
«Эскалона?
Бьюсь об заклад, что вы эскалонец».
«Бьюсь об заклад», — оценил Диего. Гематрийка сказала бы, вероятность 62,3%. Неужели я ошибся?
Да, я эскалонец.
Тогда последний вопрос.
Немного ли вопросов, сеньорита?
Вам не по душе мой стиль фехтования?
Моя душа, сеньорита. Диего начал закипать. Он уже забыл, зачем явился в университетский парк, зачем шел, как пес по следу, на звон клинков. Раздражение и желание найти работу сошлись в поединке, и раздражение брало верх. 33 раза не ваше дело. Разве мы на исповеди? А ваш стиль фехтования пусть оценивает ваш маэстро.
Высокая шагнула вперед.
Эскалонец, значит, головорез. Сегодня мне везет. Вы в состоянии повторить комбинацию? Спорю, что проткну вам горло 5 раз из 5.
Извините, сеньорита.
Диего повернулся, чтобы уйти. Когда он был подмастерьем у Дона Леона, старый маэстро категорически запрещал ввязываться в учебные схватки, если там за каждым ударом маячила гордыня. Запрет въелся намертво на всю жизнь. В другой раз он замер, когда сзади прозвучало: «Я вас прошу».
«Просите?»
«Я вас очень прошу». Вместо ответа Диего подошел к низкорослой и жестом попросил отдать ему оружие. Бесстрастная, как настоящая дочь расы гематров, девушка повиновалась. «Шпага легковата», — оценил Пераль. «В смысле, легковата для меня. Слишком тяжелая для них. Это специально. На месте учителя гематриек я поступил бы так же. Кинжалы средней длины с рапирными чашками. Значит, 5 раз из 5?»
«Как вы догадались, что я умею фехтовать?» — спросил он.
Высокая подмигнула. «Зеваки смотрят иначе».
«Как работает ваша защита?»
«Вот нейтрализатор». Высокая забрала у подруги плоскую коробочку с клипсой для крепления на одежду. «Наденьте на ремень. Поле остановит любой удар, можете не волноваться».
«Даже в глаз?»
«Даже в глаз».
«Вы никогда не тренировались с нейтрализатором?»
«Нет».
«Как же вы тогда?»
«Маски, нагрудники».
«Отчего упала ваша партнерша?»
«Если удар достиг цели, нейтрализатор подвешивает к месту попадания гирьку. Вес зависит от потенциальной тяжести ранения. Это абсолютно безопасно».
«Он не свалится, не отключится».
«Нейтрализатор?»
«Вероятность случайного сбоя 0,3%. Так устраивает?»
«Вполне».
«Начните с финта».
У нее чувствовалась школа. Не говоря больше ни слова, высокая пошла в атаку. Финт, перевод клинков, подготовка к сокращению дистанции. Диего полностью копировал действия низкорослой.
Вскоре клинок его шпаги оказался прижат к стволу. Высокая гематрика, или кем там она была, прыгнула к противнику, выигрывая половину темпа. Кинжал в ее руке метнулся вперед и вверх, подобно жалящей гадюке. «Безукоризненно», — отметил Диего, падая. На шею, казалось, надели хомут, отлитый из свинца. Он треснулся щекой о землю и не почувствовал боли. Судя по всему, нейтрализатор отличал падение от попадания, защищая носителя от случайных травм. «Туше!» — услышал Пераль. «Повторим?» «Нет, высокая была хороша». Вторая схватка, точная копия первой, закончилась идентично. Удар кинжала в горло, свинцовый хомут, падение. Чувствовалось, что девушка способна повторять комбинацию раз за разом, не допуская и мельчайших отклонений от схемы. «Два из двух». Диего встал в позицию. Финт, перевод клинков, подготовка к сокращению дистанции. Шпага прижата к стволу. Прыжок. В последний момент, когда нога высокой неуклюже поехала по скользкой траве, Диего успел встать боком, избегая тычка кинжалом, бросил свой собственный кинжал и, освободившейся левой рукой, ухватил девушку за отложной воротник ее размахайки. Иначе высокая упала бы, крепко приложившись лицом о дерево. Да, нейтрализатор. Умница нейтрализатор. Красоте высокой ничего не грозило. «Газон», — сказал маэстро. «Его утром поливали». «Ну и что?» «Трава влажная. У вашей обуви кожаная подошва. Это синтетика». Со стороны они, наверное, выглядели смешно. «Хорошо, синтетика. После финта я нарушил схему. Увеличил расстояние между нами. Вы в ответ удлинили прыжок. Простая задача, простое решение. Это самоубийство вашей обуви на мокром газоне. Я еще вначале понял, что вы паркетница».
«Кто?»
«Вы ведь привыкли заниматься в зале, на твердом покрытии». Уже потом, когда все случилось, Диего корил себя за паркетницу. Ну, конечно, девушка обиделась. От обиды многие совершают взбалмошные поступки, а в юности, считай, каждый второй. Так и высокая, не меняя позы, она ударила маэстро кинжалом в горло, завершая прерванную комбинацию. Месть за шутку с газоном, желание кровь из носу взять 3 из 3. В любом случае, навыки сработали раньше, чем чуфяк рассудок обточил их до приемлемой гладкости. Навыки скорее солдата, чем учителя фехтования. Пальцы маэстро клещами сомкнулись на запястье гематрики, тонком и сильным, останавливая подлый удар. Следом Диего выпустил шпагу. Клинок до сих пор оставался прижатым к стволу, и девушка машинально усилила давление, удерживая шпагу маэстро на прежнем месте. Миг промедления был использован наилучшим образом. Тыльной стороной ладони Пераль наотмашь хлестнул высокую, целясь под край нижней челюсти, ближе к уху. Ладонь словно врезалась в стену, в кирпичную громаду, лишь притворяющуюся юным телом, вернее, защитным силовым полем. Нейтрализатор сработал отменно, подвесив девушке внушительную гирьку. Маэстро не знал, как хитрое устройство оценивает различные туши, но полагал, что еремная жила на этом рынке стоит дороже всяких пустяков. Охнув, высокая упала прямиком в его объятия. «Вы ошиблись», — объяснил Диего. «Вам следовало поступить иначе».
«Как?»
«Вы должны были сказать «спасибо, маэстро». Затем отойти на 3 шага назад и отсалютовать мне вашим оружием, после чего мы бы продолжили урок».
«Спасибо, маэстро. Повторим?»
«Извините, сеньорита. Как-нибудь в другой раз». «Ты научишь меня пользоваться виртом?» От этого вопроса Карни, приводившая в художественный беспорядок букет флюорензий, едва не опрокинула вазу. Флюорензиями с Диего поделились супруги Тайкхэ. Их бунгало окружали дикие, нет, дичайшие клумбы на любой вкус. Глядя, как соседи, хихикая и щипая друг друга за ягодицы, рвут цветы охапками, маэстро проникся дурными подозрениями. Кажется, на хиззаце флюорензии считали обычными сорняками на манер бурьяна. Ну да ладно, плевать. Главное, Карни букет понравился.
«Что я слышу? Ты ли это мой ястреб?»
«Ну, я». «А кто вчера обозвал уником бесовской заразой?» «Это была метафора». Маэстро сделал вид, что ни капельки не смущен. О метафорах ему в детстве рассказывал отец, вот, пригодилось. Готов признать, инопланетяне придумали уйму полезных вещей. Инопланетники. А я что сказал? Инопланетяне. Есть разница? Еще какая? Инопланетяне — это жуткие фантастические монстры из фильмов, игр, их не бывает. А инопланетники — просто люди с другой планеты. А, уловил. «Моя унилингва», — подумал Диего. «О, моя бедная, хромая на обе ноги унилингва! Сегодня маэстро, как нашкодившего щенка, раз за разом тыкали носом в лужу. Акцент, наверное, слово «употребление». Еще минуту назад он был уверен, что инопланетник и инопланетянин — один и тот же монстр. «Ты гляди», — добивала безжалостная Донья, — «не ляпни случайно». «Обидятся. Хуже». «На дуэль вызовут». «Хуже». «Казнят без суда и следствия?» «В суд подадут. За оскорбление личности и преступную нетолерантность». «Шучу», — жалилась юная Донья. «В суд не подадут. Зато сочтут тебя махровой деревенщиной». «Я и есть деревенщина», — вздохнул маэстро. «Так что насчет Вирта?» «Ты, дикарь, встань в меру». Глаза Карни загорелись от предвкушения. Наставлять бывшего учителя ничто не могло доставить дочери маркиза де Кастельбро большего наслаждения, и Диего это знал. Но Вирт был ему нужен не только для того, чтобы порадовать Карни. «Где включается, знаешь?» Девушка взъерошила букет, отчего флюорензии разразились залпами радужных сполохов и поманила маэстро к терминалу. «Нет, ты не дикарь. Ты гений, лучший мозг Айкумены. Ой, ты колючий. Хочешь, я тебя побрею? Ладно, сам ты у меня взрослый мальчик. Вот режимы голосфер, индивидуалка, тандем. Смотри, я запускаю тандем. Для обучения самое оно. И нечего меня трогать, сеньор, не в борделе. Я буду показывать, а ты повторяй за мной». В недрах терминала застрекотал кузнечик, белковый процессор. Диего с Карни окутала сдвоенная голосфера, отсекая от внешнего мира. Вокруг, в звездной черноте космоса, роились стайки объемных картинок. С небрежностью, выдававшей острое желание прихвастнуть мастерством, Карни коснулась ногтем трехмерного лабиринта с надписью «Вирт». Лабиринт, словно пес, услышавший приказ хозяина, стрелой метнулся навстречу, увеличиваясь и заполняя собой все пространство. Диего едва подавил желание отшатнуться. Хихикнув, Донья Энкарна щелкнула пальцами. И картинка вернулась на прежнее место, медленно дрейфуя в космосе. «Теперь ты...» Чувствуя себя сопляком, взявшим шпагу не за тот конец, Диего старательно ковырнул лабиринт ногтем, и они оказались на распутье. От крошечного пятачка земли, сырой и курящейся паром, веером разбегались тропинки. По краям их высились, шелестя под слабым ветерком, живые изгороди. В начале каждой тропки торчал указатель. Дощатая табличка, косо приколоченная к занозистому на вид столбу. Дальше в жиденькой траве разверзлись десятки люков. Вниз, в пекло, вели ряды ржавых скоб. Возле люков лежали плоские камни с высеченными на них эпитафиями, не дать не взять могильные плиты. «Это я тут все обустроила», — похвалилась Карни. «Стиль ретро, возврат к природе. И щепоть перчику, поменять дизайн. Не надо». «Тебе нравится?» «Нет, тебе правда нравится?» «Очень. Что дальше?» «А что ты хочешь? Вирт — это целая вселенная. Я хочу найти кое-какую информацию». «Тогда тебе нужны поисковые системы. Это вон туда». Карни указала на тропку с указателем «Ищи свищи». И кивком подтвердила. «Все правильно, это юмор такой. Здесь хизац, здесь пляшут». «Как туда пройти? Если я встану, — подумал Диего, — и пойду по тропе, то в реальности непременно налечу на стол и опрокину стоящий на нем терминал. То-то хохот будет. Целая вселенная. Наверное, Господь так не гордился сотворением мира, как Донья Энкарна, своим умением ориентироваться в иллюзии, созданной чужими руками. Коснись указателя и полетишь. «Далеко? До следующего перекрестка. Почему?» Девушка звонко рассмеялась. «Ну, конечно, дурачок, это же Вирт!» Диего потянулся к табличке. Он видел, что недостает, Но то ли рука послушно удлинилась, то ли табличка сама качнулась к маэстро. Растопыренные пальцы ткнулись в указатель. Касание было бесплотным, он ничего не почувствовал. Впрочем, зеленый коридор пришел в движение. Полет? Диего точно знал, что сидит на стуле, ощущал жесткое сиденье, пол под ногами. Правый локоть маэстро опирался на столешницу. И в то же время... «Аэромоб», — сказал себе Диего. «Аэромоб только понарошку. Выбирай систему. Специалка, универсалы». Голова шла кругом от обилия новых впечатлений. Поначалу, блуждая в лабиринте, он пытался запомнить дорогу, но вскоре бросил это пустое занятие. Даже без подсказок юной наставнице стало ясно. Важнее понять принцип, а не зафиксировать конкретный путь. Точно так же Мар Яффе учил эскалонских балбесов пользоваться книжными каталогами. Вскоре дело пошло на лад. К концу урока Диего сносно, как для новичка, ориентировался в поисковых системах. «Главное — правильно сформулировать запрос», — сказала Карни, явно повторяя чьи-то слова.
«Это да», — согласился Диего. Он даже успел кое-что нарыть в закромах информационных хранилищ.
Коллективный антис, сокращенно Калант, термин введен Адольфом Штильнером, D.T.K.B. Межрасовый микросоциум, обладающий способностью переходить в волновое состояние большого тела, аналогично природному антису. Для создания полноценного каланта необходимы представители основных рас ойкумены в достаточном количестве, а также невропаст, возможно, определенные вариации. В частности, известен случай вхождения в калант близнецов-гематров, киноидного модификанта и так далее. Невропаст, обученный по особой методике, инициализирует процесс трансперсонального объединения участников каланта в единую психоэнергетическую сущность. Помпелианец выступает в качестве координирующего центра, используя для этого модифицированные поводки своего природного клейма. Остальные участники каланта обеспечивают энергетическое взаимодействие.
Вся эта трансперсональная психоэнергетика вызывала у маэстро головную боль, мутную и гадкую, как похмелье от дрянного вина. Не меньше голова болела от восторга в Карни. Опасения? Какие опасения, мой ястреб? Радуйся и благодари Господа за чудо. Разумеется, чудо. А что еще? Чудо из чудес. Помнишь, что сказала та женщина? «Дитя мое», — без слов отвечал Диего. «Всем сердцем я хочу поверить тебе. Но скажи, дитя, что происходит с бессмертной душой, когда тело по велению чужой воли превращается в свет? Когда огненные змеи обвивают нас, вгрызаясь в разум и плоть?» Вирт жрал время, как свинья помои. Статьи и интерактивные ролики, анимированные демонстрации, аудиосправки, клубы по интересам. Диего хватался за соломинку. Повсюду мелькала знакомая ему фамилия профессора Штильнера. D.T.K.B. Безумное сокращение означало, как выяснилось, трижды безумное «доктор теоретической космобестиологии». Барахтаясь в волнах информации, взбивая пену, рискуя каждую секунду захлебнуться, маэстро вывалился на островок, обжитый фанатами знаменитого космобестиолога. Объемный портрет напоминал голову бунтовщика, водруженную на копье. Разве что глаза еще не выклевало воронье. На Диего хитро щурился пожилой сеньор. Толстый, обрюзгший, со встрепанными, как у дворового постреленка, вихрами. Виски, пышные бакенбарды и борода были седыми. Даже сединой спутницей мудрости доверия профессор не вызывал. Куда больше впечатлял список его работ. Теория энерговзаимодействий внутри каланта. Особенности невропастической инициализации. Координирующая роль помпелианца. Сравнительный анализ волновых структур каланта и природного антиса. Сунув нос в сравнительный анализ, Диего сбежал на третьем абзаце. Мозги закипели от высокоученой тарабарщины. В надежде отыскать что-нибудь более доступное для махровой деревенщины, маэстро принялся бродить по островку, заглядывая во все разделы подряд.
происхождение флуктуации континуума, волновые аспекты межрасовой генетики. Господи, помилуй! А это еще кто? Господь не помиловал. На снимке, стоя бок о бок с профессором, ухмылялся в объектив высокий парень лет 20 с небольшим. Оба мужчины торчали голышом у кромки прибоя. Ну хорошо, не голышом. В трусах, больше похожих на шнурки с гульфиком. Самым неприличным образом маэстро ткнул пальцем в гульфик профессора. Из макушки ДТК-Б радостно всплыл комментарий. Адольф Штильнер с сыном Давидом. Диего мысленно сбрил Штильнеру-младшему длинные до плеч вьющиеся кудри. Сомнений не осталось. Именно этот красавец сегодня ловко орудовал кинжалом, прежде чем Диего не подловил его на скользком газоне. «Девушка», — возразила память. «Парень», — отрезало зрение. «Девушка», — «парень», — «боже праведный», — взмолился Пираль. «Что со мной? Я уже не могу парня от девушки отличить». От личной палаты в сумасшедшем доме маэстро спас следующий кадр. Бритая наголо девица со шпагой под мышкой. Она, боже праведный, она, Джессика Штильнер. Близнецы. Маэстро вытер холодный пот со лба. По правде говоря, он до одури боялся, что от прикосновения ладони ко лбу над его теменем взовьется что-нибудь вроде «Диего Пираль, болван дубовый». «Могу», — пробормотал он, — «девушка от парня». «Могу». «Конечно, можешь». Руки Карни обвили его шею. Юная Донья втиснулась в сферу, прижала щекой колючей щеке Пираля. «Еще как можешь! Это твоя любовница?» Маэстро лишился дара речи. «Ты с ней уже спал?» — упорствовала Карни. «Ну и как?» Диего, человек чести, вздохнул. «Не спал. Обнимались, это да. У нас с тобой тоже все начиналось с объятий. Когда переспите, расскажешь мне, понял? Если что, я подучусь, я талантливая. Все, отключайся, ужинать пора».
«Ты талантливая», — подумал Диего. «А я — бездарность».